Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. После объявлений в нашем эфире чтения и объяснения Евангелия вторника 22-й седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. Завершит этот час проповедь протоиерея Александра Шаргунова, сказанная на всеночном бдении под праздник апостола и евангелиста Луки. Его память празднуется 31 октября по новому стилю.
Прослушайте наше объявление.
Писанные иконы в традиционной технике написания темперными красками на липовых досках и киоты для икон всегда в продаже в магазине «Православное слово» на Пятницкой. Высокое качество иконописи и невысокие цены. В наличии более 700 писанных современных и реставрированных икон. Вы можете посмотреть фотографии икон на нашем сайте pravslovo.ru. Возможен заказ икон и киотов к ним по индивидуальным размерам и с индивидуальной иконографией. Ждем вас в православном слове на Пятницкой. Мы находимся в самом центре Москвы, улица Пятницкая, дом 51, во дворе храма Живоначальной Троицы. Телефон 495-212-1262, сайт pravslovo.ru. Повторяем. Телефон 495-212-1262, сайт pravslovo.ru.
Дорогие соотечественники, я, Людмила Кононова, приглашаю вас на мой осенний концерт, который называется «Два крыла русской поэзии». Концерт состоится 1 ноября в среду в Доме журналистов. Проезд метро «Арбатская», Никитский бульвар, 8А. Билеты в кассах Дома журналистов. Справки по телефону 8-916-544-15-16. Еще раз. 8-916-544-15-16. 1 ноября. В среду ждем вас.
В эту среду, 1 ноября, в 19 часов, состоится концерт мужского хора «40-40» в память о царственных страстотерпцах. Мероприятие состоится в Центре оперного пения имени Галины Вишневской по адресу Москва, улица Остоженко, дом 25, строение 1. Проезд от станции метро Кропоткинская и парк культуры. Заказ билетов по телефону 8-917-578-51-21 и на официальном сайте движения «40-40».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Луки, 44-е зачало, глава 9, стихи с 23 по 27. «Ко всем же Иисус сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе. Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов. Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною. Господь принес Себя в жертву за спасение всех, что чтобы нам принадлежала вечная жизнь. Его любовь и его сострадание к погибающим людям были столь велики, что он пришел на землю и жил среди нас, совершенный Бог. Трудно было поверить в божественную любовь, и Бог явил ее зримым образом, явившись как человек. И тогда люди, весь род человеческий, возвели Христа на крест, чтобы испытать его, узнать, что стоят эти знамения и чудеса, которые Господь совершал в своей земной жизни. Они захотели убедиться, что его любовь до конца, что она не поколеблется среди предельных страданий. И любовь Христова раскрылась в полноте на кресте. Теперь уже сам Господь испытывает нашу ответную любовь к Нему, ставит нас перед выбором, решающим все, и мы должны явить в нашей жизни то, что раскрылось крестом Христовым, славу воскресения, которая дается нам в Церкви. Христос говорит о том, что каждый из нас должен либо пожертвовать верностью Ему и Его кресту ради того, чтобы приобрести земное благополучие и сохранить свою жизнь, либо пожертвовать своей земной жизнью и благополучием. В мире, лежащем во зле, другого варианта не существует. Каждый из нас рано или поздно встанет перед тайной креста Христова и увидит, как Господь обнищал от всякого богатства, от самой жизни своей, чтобы приобщить нас к своему богатству. Если Господь Словом Своим и крестом зовет нас следовать за Ним, можем ли мы предпочесть Его зов в самой нашей жизни? Все зависит от того, какие ценности являются для нас определяющими. Человек может выбрать не те ценности на всю жизнь. Он может быть готов пожертвовать честью ради выгоды, может желать материального успеха и мало задумываться о том, какой ценой этот успех достигается. За желанием обрести эти выгоды могут следовать самые страшные преступления. Как говорят святые отцы, есть люди, которым поразительным образом во всех их делах сопутствует успех. Но секрет этого успеха прост. Они всякий раз отнимают что-то от своей души для того, чтобы прибавить это к своему земному богатству. Человек может жертвовать принципами для того, чтобы его приняли. Наша твердость часто досаждает другим. Чтобы понравиться всем, надо быть как все, в зависимости от того, какая идеология торжествует, какая атмосфера в обществе. В конце концов, все сводится к тому, чтобы сделать такой выбор, который диктует толпа. Не его хотим, но Вараву. Большинству могут нравиться не просто растлители, а убийцы, как это произошло, когда совершался суд над Христом, и как это произойдет, в конце концов, со всем человечеством, когда придет время Антихриста. Не Христа хотим, а Вараву, преступника. Он больше нам нравится. Кто хочет сохранить себя, пусть помнит, что он должен руководствоваться не тем, что скажут люди, а тем, что скажет Господь. Наша судьба и земная вечная зависит не от того, что скажет о нас общество или даже весь народ, который тоже может быть обманут, а какой суд изречет о нас Господь. Человек может пожертвовать драгоценным ради дешевого. Как известно, дешевое всегда пользуется успехом. Что нравится улице, то легко, само собой, получается. Человек может, например, предпочитать работу, которая приносит большие деньги и удобства, бескорыстному служению людям. Мы дожили уже до тех времен, которые можно сравнить только с первыми христианскими временами, когда не все равно было, где человек работает. Нельзя было трудиться где угодно, потому что много было таких мест, которые были связаны со служением растлению, магии. Все общество было пронизано этим, и сегодня мы возвращаемся к такому же. Женщина может предпочитать жизнь наслаждения, жизни долга и труда. Не обязательно быть профессиональной проституткой, что сегодня преподносится как самая престижная профессия, и как будто бы по опросу молодежи именно такой выбор делает новое поколение. Она может просто предпочитать жизнь полную развлечений, многоскорбной жизни воспитания своих детей, несения креста семьи или несения креста одинокой жизни, посвященной Господу. Можно истратить много времени на приобретение того, что кажется значительным. Но с годами жизнь выносит суд всем ложным ценностям, и человек все более понимает, что он находится у разбитого корыта. Господь говорит нам сегодня, что за одно мгновение можно погубить вечность. Весь наш путь будет сплошной цепью ошибок и потерь самого важного, если мы не научимся смотреть на все происходящее глазами Христа. Если не научимся оценивать свою жизнь и свою смерть в свете Его креста. И Господь предупреждает, что означает этот крест. Крест — красота Церкви, в нем вся небесная мудрость жизни. Но прежде чем это нам откроется, мы должны принять крест как отвержение, как ужас, как страдание, как смерть. Когда дьявол уводит от Христа людей за собой, он скрывает худшее, что последует за этим. Христос же не так. О всех бедах и опасностях в служении ему он говорит заранее. И не боится, что мы узнаем худшее и устрашимся следовать за ним. Потому что жизнь нетленная, которую он нам предлагает, безмерно более велика, чем скорби служения ему. Мы не должны страшиться потерять жизнь за дело Христово. Кто хочет жизнь свою спасти, отвергаясь Христа или предавая заповеди Его, верность Церкви, тот погубит свою жизнь, погубит все надежды на жизнь, которую Господь приобрел для него такую дорогую ценою. Но кто жизнь свою погубит, когда невозможно сохранить ее, не отрекаясь от Христа, он спасет ее, он все приобретет. Он Господа приобретет и все приобретет, потому что все принадлежит Господу, и все хочет Господь дать человеку. Мы должны страшиться погубить наши души. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, отрекшись от Христа, а душе своей повредит? Да, жизнь сладка, а смерть горька. Но вечная смерть несравненно горше, а вечная жизнь безмерно слаще. И пусть весь мир человек приобретет в грехе. Разве может это уравновесить хоть в какой-то степени гибель души от греха? И Господь показывает, что это значит — спасти душу и приобрести мир. «Если кто постыдится, — говорит он, — меня и слов моих, вроде сем прелюбодейным и грешным, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей». Дело Христово проходит испытание в мире сем и вроде сем, который назван прелюбодейным и грешным. Бывают времена и страны, особенно прелюбодейные и грешные. Таким было время и место, в котором Спаситель наш жил на земле. Таким временем и местом, несмотря на то, что оно освящено кровью бесчисленного сонма новых мучеников и исповедников российских, хотят сделать и делают уже наше время и наше Отечество. Дело Христово встречает сопротивление, и будет встречать еще большее сопротивление, и будет подвергаться все большему поруганию в этом мире, по мере того, как умножается в нем грех. И приближается время, когда те, кто исповедует Христа и крест Его, не смогут избежать презрения и насмешек. И немало будет таких, кто будет признавать, что Христос праведен, что дело Его истинное, но они постыдятся, у них не хватит мужества исповедовать Господа. Они не смогут вынести, чтобы к ним относились с насмешкой и презирали их, чтобы они были отвержены всеми. И поэтому они отвергнутся от своего исповедания. И мы порой уже сейчас отвергаемся от своего исповедания. Хотя кажется свобода, веруй сколько хочется, как хочется. Отвергаемся прежде всего всяким своим грехом. Приходит день, когда дело Христово явится, как солнце перед всем миром. Теперь оно является в глазах многих незначительным и презираемым. И те, кто не хочет разделить с ним теперь Христово бесчестие, не будут участвовать с ним в его славе. «Приближаются великие испытания, и Царство Божие приближается, — говорит Господь, — которое откроется силою, славою многою и сокрушит всех противляющихся ему. И будет великое множество людей с Господом, как говорит Откровение, от всех народов собранных во всех веках, поющих победную песнь Господу. Есть некоторые, — говорит нам сегодня Господь, — отстоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царство Божие, пришедшее в силе, те, кто поклоняется кресту Христову, славе Его любви, участвует в Его позоре, которым хочет окружить Его мир, им будет принадлежать слава Господня вовеки».
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Уважаемые радиослушатели, просим ваших молитв о упокоении Ольги, Петра, Георгия, Стефана, Любови, схиархимандрита Ионы, Екатерины, Алевтины, Иоанна, Александра, Теодоры, Василия, Анны, Михаила, Анны, Михаила, Анны, Иоанна, Анны, Пимена, Зои, Евгения, Елизаветы, Ильи, Лидии, Василия, Василия, Николая, Светланы, Зинаиды, Зинаиды, Ольги, Анны, Людмилы, Владимира, 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 Павла, Олега, Валерия, Александра, Александра, Анны, Теодоры, Веры, Даниила, Стефана, Анны, Романа, Веры, Марии, Стефании, Марьяна, Владимира, Николая, Николая, Ольги, Анатолия, Сергия, Анны, Иоанна, Ларисы, Дмитрия, Воросковии, Зои, Александра, Ильи, Просковии, Анны, Михаила, Екатерины, Владимира, Федора, Клавдии, Андрея, Софии, Анастасии, Аркадия, Кирилла, Светланы, Анатолия, Игоря. Вечная память.
Здравствуйте, братья и сестры. Сегодня с вами в студии я, Дмитрий Володихин. И передача наша выходит накануне одного из печальнейших юбилеев русской истории, столетия так называемого Октябрьского революционного переворота, не к ночи будь помянут. Поэтому давайте так, я сейчас всласть себе и, надеюсь, и вам поругаю революцию. И надеюсь, что в этот момент от кнопки с обозначением «Радио Радонеж» в вашем домашнем быту не будут отлетать пальцы, которые только что перещелкнули на какой-то другой канал. Так вот, что вообще такое революция? Ну, когда-то в советскую старину, то есть издревле, во времена заскорузлые, серпомолотастые, говорили, что это экспрессы развития, локомотивы истории, что это некие прорывы в будущее, что это некий способ принципиально изменить социальную реальность для того, чтобы достигнуть лучшего качества. Ну, или, на худой конец, выход из кризисного состояния. На мой взгляд, ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое из того, что я перечислил, нет. Я думаю, что революция – это, прежде всего, инструмент слома традиционного общества. Что такое традиционное общество? Общество, живущее, нельзя сказать по заветам предков, нет, это слишком просто. Тут другое. Всякий исторический народ, к числу которых, несомненно, относятся и русские, мы с вами, создает собственную высокую культуру, своими усилиями, своими трудами. На вершине этой высокой культуры сияет звезда сверхценности, которая освещает весь народный путь, и которой этот самый народ готов доверять свою жизнь, свою судьбу, свои чаяния. Для нас это, разумеется, христианство, православие. И внутри вот этого тандема народ, создающий высокую культуру и сверхценность, которая сияет над ним, устанавливается отношение жертвенного служения. То есть народ не только создает высокую культуру, не только усваивает веру в христианство, в сверхценность, он еще и каждый день должен быть готов работать на благо этой сверхценности, в рамках идеалов, установленных этой сверхценностью. В случае войны он должен быть обязан ее защищать. В случае, если мы говорим о творческих людях внутри народа, то значит творить во имя этой сверхценности. Это значит, что человек внутри цивилизации, созданной историческим народом, но в данном случае русской цивилизации, должен быть пронизан чувством русскости и православия и каждый день ходить по городу, трудиться, разговаривать с друзьями, знакомыми, с роднёй, постоянно держа в кармане складной метр своей веры. Вот это очень важно. Традиционное общество, как правило, общество монархическое или, во всяком случае, стремящееся к этому состоянию. Потому что когда-то Господь Бог установил монархию в качестве такого государственного устроя, который является послаблением для человеческих недостатков, для человеческих слабостей. Изначально было самое лучшее из возможных способов управления – это прямое управление Бога людьми. Но впоследствии для людей это оказалось слишком тяжело, поэтому им был дан царь. И вот внутри цивилизации существует отношение честной службы. Эта честность должна быть в каждом действии, в каждом слове. Внутри традиционного общества, собственно, сама традиция и есть то качество, при котором народ работает, творит, служит, развивается, воюет даже, постоянно держа в уме сверхценность православия, христианства. Это вовсе не традиция, извините, заедать водку солеными огурчиками, и не традиция использовать перья на шляпах. Это нечто очень глубокое, это становой хребет цивилизации. Если в людях исчезает вера, у всей цивилизации пропадает смысл. Если у людей пропадает возможность и желание ради этой веры трудиться, воевать, служить, творить, то тогда, считайте, у цивилизации перебит хребет. В принципе, для традиционного общества характерно понимание того, что всякое продвижение, всякое возвышение должно быть результатом честного труда. То есть, в принципе, по-нормальному военачальник может стать генералом или адмиралом, если он прошел множество различных ступеней, если он поработал на ратном поле, если он воевал, добивался каких-то успехов, он может стать профессором или академиком, если он в науке сделал нечто принципиально новое, фундаментальное. Он может удостоиться народной славы как артист, если он создал нечто прекрасное. Он может просто хорошенько заработать, если он хорошенько трудился. То есть, в общем, честное повышение по службе, честные деньги, честная слава – все добыто честным трудом. Антитрадиционное общество, то есть общество, которое запускает революцию, вот уже несколько веков, аж со времен 17 века, со времен так называемой английской революции, оно имеет совершенно другие идеалы. В конечном итоге, как ни копайся в истории антитрадиционных обществ, мы натыкаемся на власть денежного мешка и стоящую за этой властью службу главному оппоненту Господу Бога. То есть, иными словами, в этой власти денежных мешков всегда на глубинном дне обнаруживается нечто бесовское. Служба мамоне, честно говоря. И вот стремление антитрадиционных обществ разрушить традиционные, оно сродни, наверное, узурпатору, какому-нибудь очередному лжедмитрию, самозванцу, добиться престола, который занимает законный государь, свергнуть законную власть, уничтожить ее и заменить властью самозванной, которая происходит просто-напросто из желания освободиться от сложностей и трудностей честного традиционного общества. В качестве примера приведу Венецианскую республику. Она на протяжении многих столетий принадлежала Византии, Константинопольской империи, подчинялась ее императорам. Много-много веков. Состояние Венеции было, в общем, близким к идеальному, и для нее власть императора не была тяжелой обузой. Но когда Венецианская республика освободилась, она отплатила своим сюзеренам, императорам константинопольским, самым жестоким образом. Ведь это именно венецианцы стали главными организаторами Четвертого крестового похода, разгрома Константинополя, уничтожения, раздробления, вернее сказать, империи ромеев. Иными словами, вот эта злоба, вражда антитрадиционного общества к традиционному, она имеет какой-то инстинктивный характер, ее порой нельзя объяснить совершенно рационально. В следующем году мы будем отмечать столетие со дня смерти, вернее сказать, истребления царской семьи Николая II, его супруги, детей, родственников, святой Елизаветы Федоровны и так далее. Вот скажите мне, почему их убили? Может быть, их убили потому, что большевики боялись, что из них сделают боевые знамена монархии. Во-первых, далеко не из всех убитых можно было их сделать. Некоторые никак не могли претендовать на власть в стране. С другой стороны, в войсках Колчака было не так уж много монархистов. И, наконец, последнее. Собственно, был ведь вариант увезти куда-нибудь в центр страны, если не освободить, не отправить за рубеж, то хотя бы оставить заключение. Но нет, нужно было убить. Дело здесь, на мой взгляд, вот в этом самом инстинктивном характере ненависти к традиционному обществу и ко всему, что его символизирует. К власти монарха, к церкви, которой не давали жить на протяжении всего времени существования советской власти, иногда просто уничтожали, выжигали, как это было с конца 20-х по середину 40-х годов, иногда на время отпускали погулять, так сказать, как это было с 43-го года и на протяжении нескольких лет. Но, в принципе, советская власть была враждебна церкви всегда. Конечно же, это тоже результат определенного инстинктивного наполнения деятельности антитрадиционного общества. Каким образом оно проводит революцию? В сущности, у него есть только два инструмента, чтобы запустить этот механизм. Механизм слома традиционного общества. Первый из них – это подкуп. Но поскольку антитрадиционное общество, и, как я уже говорил, это прежде всего власть денежных мешков, средств для того, чтобы под испортившуюся, подгнившую политическую элиту традиционного общества подкупить, может вполне хватить. И, например, для России наличие военно-политической элиты, в особенности политической, которая не имела твердой почвы под ногами, которая пользовалась старинными связями и опиралась на землевладение, не требующее обязательной службы государству, вот наличие такой элиты, оно, конечно, представляло собой одну огромную уязвимость в системе обороны традиционного общества. Второй инструмент разрушения традиционного общества – это инструмент соблазна. Понимаете, какая вещь? Вот представьте себе, что вы в этой жизни ведете себя как нормальный, честный человек. Я уверен, что все слушатели Радонежа таковыми и являются. Вы работаете, вы заботитесь о своей семье. Если вам надо развиваться, вы получаете знания тем или иным путем. Если вы на службе, значит, вы служите, вы в строю, так сказать. Если вы писатель, вы пишете книги или стихи. Если вы спортсмен, вы тренируетесь. Представьте себе, что вам обещают. Можно всего этого не делать, а получить того, о чем вы мечтаете, высокого звания, допустим, высокого чина, необыкновенной славы, больших денег, просто по щелчку пальцев. И вот именно этот соблазн, соблазн избавить от честной, тяжелой работы, он и есть главный в том способе запуска механизма революции, который практиковали антитрадиционные общества. Давайте посмотрим на то, каким образом соблазнена была Россия в 1917 году. Ведь в сущности, уничтожение монархии, оно происходило на фоне развращения армии. В 1916 году русская армия наступала. Был великолепный Луцкий прорыв. Было наступление в Турции, взятие Эрзурума и Трапезунда. Была возможность, накопив силы, это наступление продолжить в 1917 году. И, откровенно говоря, в России считали, что все, наступает год последнего усилия, когда Германия, Австро-Венгрия, уже подрубленные у корней своих, рухнут под ноги общей коалиции победителей. Но солдату внушили, что война слишком тяжела. Что все, не стоит больше терпеть, не стоит больше принимать на себя тяготы, не стоит больше рисковать своей жизнью и жизнью кормильца своей семьи. Надо дезертировать, надо перестать подчиняться, надо обратить штык против тех, кто тебя отправляет на войну. А с немцами, ну, конечно же, они формально враги. Ну, в общем, если побрататься, то война для тебя, дружок, кончится. Что получилось? А получилось то, что Россия не только по Брестскому миру потеряла очень значительные территории. Я хотел бы напомнить, что если Брестский мир преодолели, то вот Рижский мир не преодолели в течение многих десятилетий. По нему Россия также очень много потеряла. Кроме того, Россия воевала на фронтах гражданской войны аж до 22-го года. Истекала кровью, воевала с Польшей, воевала с собственными национальными окраинами. И миллионы людей погибли либо на фронтах, либо от многочисленных болезней, голода, недоедания, антисанитарии. И другие миллионы людей просто из страны эмигрировали. Так вот, ради бога, подумайте, какой вариант лучше? Дотерпеть, достоять войну до конца, ту самую Первую мировую, которая породила огромное количество дезертиров в наших войсках, которая закончилась для России не победой, а которая закончилась для России достаточно печально, несмотря на все героические усилия и успехи на фронтах. Или осуществить то, что было осуществлено, и поэтому терять, терять, терять еще на протяжении нескольких лет миллионы и миллионы людей. Что же получается? А получается то, что этот соблазн, это ведь обман. И даже те, кто пошел на сознательное сотрудничество с новой властью, обманувшись либо деньгами, либо возможностями, либо избавлением от тягот. Вот избавление от тягот – самый большой соблазн антитрадиционного общества. Они все подчастую были обмануты. Скажите, куда делись те самые офицеры генерального штаба и офицеры чином пониже, которые пошли на сотрудничество с советской властью, с Красной армией? Те из них, кто пережил гражданскую войну, те были истреблены фактически подчастую с небольшими исключениями в 30-е годы. То есть они, конечно, должны были понадобиться советской армии в 41-м году, и они очень были нужны, их очень трудно было заменить. Но знаете ли, инстинкт. Когда-то обманули, использовали, впоследствии можно уничтожить, потому что нельзя оставить в живых офицеров и генералов, которые помнили, каким было традиционное общество, каким была армия, какими были отношения между людьми, какими были отношения между офицерами и солдатами. Это ядовитая для антитрадиционного советского общества память, которая должна была быть истреблена. Сама эта память страшна. Поэтому-то их и ставили к стенке. Нужны они, не нужны. Ну, а, скажем, инженеры, специалисты, производственники, те, кто мог управлять промышленностью, которые очень нужны были в эпоху индустриализации. Ну что ж, давайте вспомним дело промпартии, сколько их загубили по совершенно фиктивным, сумасшедшим обвинениям. Почему эти тоже носители ядовитой памяти? Носители памяти о традиционном обществе, где все было иначе и все было устроено по-человечески, а не по-зверски и не по-сатанински. Дело не в том, нужны они, не нужны они, строят они какие-то заговоры, не строят, фрондируют словесно или помалкивают. Просто они старые спецы, поэтому смерть им. Ну, я не говорю уже о наиболее работящей, наиболее трудовой, наиболее умелой и искусной в работе верхушки нашего крестьянства. По одним только официальным данным советской статистики, 381 тысяча семей попало под карающий молот в эпоху коллективизации. Мы даже в данном случае не учитываем, какое количество их погибло. Те, которые были отправлены в лагеря, на высылку, в ссылку, и там в тяжелейших условиях огромными массами умирали. Те люди, без которых наше крестьянство ослабело и перестало давать ту мощную трудовую отдачу, которая была естественной и нормальной в предыдущие времена. Но эти-то тоже из старых времен. И в них тоже заложена эта самая ядовитая память. Поэтому, ради бога, не надо видеть в революции какие-то там локомотивы истории, какие-то там паровозы или тепловозы или ракеты ускоренного развития. Ничего подобного. Революция – это механизм слома традиционного общества. Никак иначе. Революция уничтожает все высококультурное, человечное, все то, что тяготеет к честному труду, все то, что тяготеет к вере внутри общества, выжигает, потом заравнивает это, бетонирует так, чтобы не поднялось, не ожило. Вот что такое революция. И как только вера и традиция будут оживать, где бы то ни было в мире, в России, в Латинской Америке, в Европе, да где угодно, везде будет вновь запускаться этот самый механизм революции. Одно хорошо, мы уже насмотрелись на все на это и можем, получив этот стоивший невероятно дорого урок, сейчас разобраться, куда нас и кто толкает, на какие социальные катаклизмы и очистительные действия пытаются привести русский народ в наши дни. Если кто-то тащит вас на улицу, пожалуйста, сбросьте его с балкона. Революции в вашем дворе не будет. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире Радио Радонеж, 7292 FM.
Если однажды верил ты себя Господу, вседовлеющему для хранения твоего и смотрения тебе, если пойдешь во след Его, то не заботься опять о чем-либо таковом, но скажи душе своей, на всякое дело давлеет для меня того, кому единожды предал я душу свою. Меня здесь нет, Он это знает. Тогда на деле увидишь чудеса Божии, увидишь, как во всякое время Бог близок, чтобы избавлять боящихся Его, и как Его промысл окружает их, хотя и не видим. Но потому что не видим телесными очами Хранитель, пребывающий с тобою, не должен ты сомневаться о Нем, будто бы Его нет, ибо нередко открывается Он и телесным очам, чтобы тебе благодушествовать. Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Святая Церковь совершает память святого апостола и евангелиста Луки, частицы святых мощей, которого есть в нашем храме. Мы, естественно, обращаемся своим взором в этот день к тайне Евангелия. Есть одно только Евангелие, есть одна только благая весть о том, что Бог – это любовь. И из этого единственного источника проистекает весь смысл существования каждого из нас. Все прощение непрощаемых наших грехов, весь чаемый, а не в отчаянии, исход в страданиях и смерти, который предстоит нам. Откуда узнал апостол и евангелист Лука о Христе? Если мы откроем первую страницу его Евангелия, с первых строк, он говорит о том, что поскольку многие уже начали составлять описание событий, которые были у всех на глазах, я по исследованию всего пишу и тебе, богопочтенный Феофиле, некоему господину, обращается он, имя которого в переводе на русский язык означает «боголюбивый». Как преподобный Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым, когда говорит ему о тайнах жизни, обращается к нему «ваше боголюбие», так в Евангелии Господь через апостола и евангелиста Луку каждому из нас обращается с этими словами. Ко всем, кто любит Бога, кто ищет ответить на Его любовь, своей любовью, своей жизнью. Он узнал, апостол и евангелист Лука, о Христе через других людей, через свидетельство тех, кто раньше его встретил Христа. И хотя существует только одно Евангелие, мы можем в этом смысле говорить о многих Евангелиях. Но это не Евангелие Матфея, не Евангелие Марка, Луки или Иоанна. Это Евангелие всегда Господа нашего Иисуса Христа, которые написаны от Матфея, то есть согласно видению Матфея, Луки, Марка, Иоанна. А то, что относится к Евангелию от Луки, нас поражает прежде всего именно тем, что он, подобно нам, поскольку и мы когда-то не знали Христа и не знали ничего, подобно многим, по крайней мере, которые не знали ничего о Христе, вдруг узнает о нем такую глубину жизни, такую радость открывает ему Бог о себе, что он спешит просветить этим светом всех других людей. Его Евангелие отличается тем, что оно написано согласно Писаниям первым, которые уже раньше его ходили среди христианских общин. И он внимательно и благоговейно, со страхом Божиим, после того, как ему открылась эта тайна Христа воскресшего, шаг за шагом следует этим источникам, всею мудростью своей веры, всею тонкостью своего проникновения, всею глубиною своей любви. Он имеет какие-то исключительные дары от Господа. И чтобы лучше понять, что собой представляет его Евангелие, мы можем посмотреть на книгу «Деяний святых апостолов», которую он написал. До 16 главы идет описание событий, такое живое и яркое, что создается впечатление, что он является свидетелем всего этого. Но до 16 главы он употребляет местоимение «они», говоря об апостолах о церкви, о христианах, которые совершают путь своей веры, просвещая светом Христовым других людей. А с 16 главы мы уже вдруг видим мы, то есть он становится участником всех этих событий. И это так естественно происходит. И одно почти неотличимо от другого. Так глубоко он пережил то, что передали ему зрители, непосредственные события, другие апостолы. И точно так же в Евангелии его знание, благодатное Христе воскресшем, и благоговейное отношение к тому опыту, который имеет вся Церковь, собирание всего этого, создает это Евангелие. Никакой дар, естественный, человеческий, никогда не бывает напрасным. Не пропадает он никогда у Бога. И мы это можем видеть в том, как написано это Евангелие от Луки. Мы знаем, что он был художником, иконописцем. И требуется внимательное чтение этой книги, чтобы увидеть, какой гениальный дар художника у писателя этой книги. До сих пор не исследованный еще никем шедевр чисто художнический, книга Деяний святых апостолов, которая можно назвать просто иконою церкви с клеймами на полях, с изображением различных событий после воскресения Христова, после Пятидесятницы. И то, что он был врачом возлюбленным, как говорит апостол Павел о нем, тоже мы можем чувствовать в этой книге. Мы можем это чувствовать в том необыкновенном сострадании, с каким он относится к болезням других людей. И в таких подробностях, как, например, употребление слова «игла» в притче о богатом юноше. Все евангелисты и Матфей, и Марк употребляют это слово в значении «швейная игла Белане». А у апостола Луки здесь написано «хирургическая игла» – «рафис». Все эти подробности, они только говорят о том, что его изображение Христа отличается от всех изображений, какие мы читаем в других Евангелиях. Это не то, что другой Христос, а это тот Христос, который увиден именно этим человеком, с его дарованиями. Если бы существовало 12 Евангелий, если бы 120 Евангелий существовало, они все бы открывали нам по-новому Христа. Новое богатство бы прибавляли к тому, что уже известно нам о том же самом Христе. Точно так же, как если бы каждый из нас написал о том, как открылся ему Христос, что он знает о тайне Христа распятого и воскресшего, это было бы новое богатство для всей Церкви, новая красота, которой бы Церковь процвела. Но Церковь из всех Евангелий, всех свидетельств избрала Духом Святым только 4 Евангелия, те, которые в полноте и без примеси каких-либо заблуждений свидетельствуют о тайне воплощения Божия и всех тайнах нашего спасения. Тем не менее, вот это удивительное, особенное, неповторимое изображение Господа у апостола и евангелиста Луки мы не можем не видеть. Только у него мы можем прочесть о женщине, грешнице, приносящей покаяние и принимающей прощение от Господа, потому что она возлюбила много. Только у него мы прочитаем притчу о милосердном самарянине. И только у него в неповторимой 15 главе притчу о потерянной драхме и о блудном сыне, который покидает отчий дом и снова возвращается к своему отцу. Только у него мы прочтем о богаче и нищем Лазаре, И только у него мы прочитаем о Закхее. И о разбойнике благоразумном только апостол, евангелист Лука нам сообщает. И идущие в Эммаус спутники, картина, которая вдохновляла во все времена самых величайших поэтов и художников, от Данте и Рембрандта, только у него, потому что он художник и поэт, и потому что из всего, что было со Христом, каждый выбирает то, что особенно поражает его, и выделяет это, и подчеркивает, и как бы проходит мимо того, что поражает больше других людей. Каждому человеку дано единственное в его неповторимом общении с Господом. Какой смысл раскрывается в этом даре особенном апостола-евангелиста Луки? Мы выделим прежде всего две черты из этого. Первое – это желание его открыть Евангелие всем людям, самым дальним прежде всего. Те, которые как будто бы не смеют надеяться на милость Господню. Те, которых другие, призванные ко Христу, исключают, как будто бы из своей среды, не хотят привести их ко Господу сами, исключают из общения с Господом. Это грешники, самаряне и язычники, и те, которых мир никогда не принимает в расчет. Нищие и бедные, и дети, и женщины. Да, и женщины, потому что в те времена участие женщины в серьезных делах было недопустимо. А у апостола Луки мы видим женщин, которые больше, чем кто-либо из людей, кажется, слушает Евангелие, как Мария, сидящая у ног Христа. Женщины, которые неотступно идут за Христом, чтобы слышать каждое Его слово. И женщины, которые следуют за Господом до креста Его и первыми получают весть о воскресении Христовом. И, во-вторых, в этом Евангелии от Луки раскрывается нам нечто особенное. Как говорят святые отцы, это Евангелие, Евангелие милосердия Христова. И вершина этого милосердия достигается в словах отца, блудного сына, в знаменитой притче, когда он обращается к старшему своему сыну. «Чадо, все мое твое надлежало возрадоваться и возвеселиться, потому что брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Есть ли более новые, более сильные слова о Боге Отце? Апостол и евангелист Лука не создал образ этого Отца, который бежит навстречу грешному своему сыну, умершему и ожившему. И для того, чтобы сдержать плач свой, обнимает его, сжимая его от радости. Он не мог создать этот образ. Он мог только услышать об этом от самого Христа, вернее, от тех, кто первоначально услышал от Него. Потому что этим образом сразу на все времена упраздняется образ Бога, холодного всемогущества, гнева и мести. Никто не знает Сына, только Отец, и Отца не знает только Сын. Ему же ощеволит Сын открытие. Может быть, апостол и евангелист Лука услышал этот рассказ, эту притчу от того человека, который сам впервые услышал от Христа и который был так глубоко потрясен этим рассказом, что ему открылась жизнь вечная и образ Бога нашего, который не просто спешит к нам навстречу, а бежит, чтобы обнять возвращающегося к нему грешника. Это так глубоко поразило душу апостола Луки, что все его Евангелие, в сущности, отмечено именно тайною этого милосердия и этой отчей любви. Он не мог также и создать сам образ Закхея, человека, который не боится оказаться смешным в глазах других людей, потому что он хочет увидеть Христа, чтобы услышать Его, услышать однажды, чтобы слушать Его всегда, не отступать от Него никогда своей любовью. И он не мог создать образ разбойника благоразумного, который с виселицы своей, с креста, как с кафедры, проповедует всему миру проповедью, которая до конца времен достигает сердец самых отчаянных грешников, о том, что смерть Христа не конец всему, о том, что Христос – победитель смерти, и что Он снова придет во Царствие Своем, чтобы спасти всех нас. И он не мог придумать этот рассказ о спутниках, идущих в Эммаус, потому что он сам был одним из этих спутников, о спутниках, сердце которых горит, когда рядом идет с ними Христос, в то время как глаза их от печали еще удержаны, и они не узнают воскресшего Христа. Вот эти драгоценные образы, которые дает апостол и евангелист Лука, неповторимые, потому что любовь человеческая, когда она встречается с любовью Божией, она создает всегда именно эту неповторимость. И мы знаем, что нельзя ни одного слова убрать в четырех Евангелиях. Но, как сказала одна простая женщина, по простоте, может быть, своей, если бы надо было выбирать из четырех Евангелий только одно, если бы вдруг невозможное случилось бы, что только одно Евангелие надо было выбирать, я бы выбрала, сказала она, Евангелие, которое написал Лука вскоре после своего обращения ко Господу. Потому что это Евангелие обращено ко всем людям, которых хочет спасти Христос, которых обращение Он жаждет. Это Евангелие от Луки богато многими драгоценными жемчужинами, о которых мы сейчас упомянули, о которых Христос говорит. И найдя которые, хотя бы одну из них, мы начинаем понимать, что стоит все продать, все оставить, чтобы приобрести одну эту жемчужину на самом деле. Молитвами святого апостола и евангелиста Луки да дарует нам Господь обрести одну эту жемчужину и понять, как драгоценен путь, которым ведет нас Христос. Аминь.